Несмотря на огромную занятость организационной работой, Сергей Павлович иногда находил время прохаживаться между рядами кульманов, беседуя с рядовыми конструкторами, проектантами. Чувствовалось, что у него у самого чешутся руки, чтобы сесть за чертежную доску, взять в руки логарифмическую линейку и забыть о внешнем мире. Иногда он с завистью смотрел на работу обыкновенных инженеров и техников. В один из таких моментов ему на глаза попался я. Подошел, поинтересовался, чем я конкретно занимаюсь, спросил о жилищных условиях. «Слушай, вот мы с тобой уже несколько раз встречаемся, а я не знаю, как тебя зовут, даже фамилию забыл, извини меня. Моя фамилия Аппазов». «Аппазов», – произнес он несколько раз, растягивая слова и напрягая память. «Что-то я таких фамилий не встречал. А по имени-отчеству Рифат Фазылович». «По национальности ты татарин?» «Да, Сергей Павлович, я из Крыма». «Ах, вот как! Крымский татарин! Где же твои родители, родственники?» «Все в Средней Азии. Как же ты там не оказался?» «Я с 1939 года учился в Бауманском институте. Всю войну был здесь. В Крыму не пришлось бывать больше». Этот разговор для меня был тяжким. Однако видно было, что это непростое любопытство, так как в его глазах в тоне разговора сквозило сочувствие. «Ничего, Рифат Фазылович, жизнь непростая штука. Она приносит много сюрпризов и не всегда приятных. Приходится переносить многое. Пройдет время, и все станет на свои места. Понимаю, что тебе тяжело. Терпи». Много позже, когда я узнал теперь известные подробности его собственной непростой жизни, я понял, почему он с таким вниманием отнесся к моей трагедии. Он много понимал, в том числе и наше общее бессилие против зла и произвола. Понимал также и то, что такие вопросы обсуждению не подлежат. Постояв немного в возникшей неловкости, он вдруг, чуть улыбнувшись, продолжил разговор. «Пойдем-ка со мной. У меня тоже с Крымом многое связано». По пути в его кабинет он стал расспрашивать, откуда я, где жил в Крыму, где окончил школу, кто мои родители, есть ли братья, сестры. Мы вошли в его кабинет, и он пригласил меня сесть в одно из широких кресел, а сам занял другое такое же кресло. Узнав, что я большую часть жизни прожил в Гурзуфе и Ялте, он задумчиво резюмировал: «Да, благодатные, красивейшие места». Прикрыл глаза, чуть заметно покачал головой несколько раз и медленно, очень медленно спросил: «А на Каче ты был?» «Нет, Сергей Павлович, не был. Но много слышал о Качинской долине, как об одном из удивительных мест в Крыму». «Жаль, жаль. Ты много потерял». «А в Коктебеле, я надеюсь, был? На Карадаге был?»
«По правде говоря, я там тоже не бывал. Но не желая огорчать Сергея Павловича, находящегося в состоянии каких-то очень приятных воспоминаний, солгал».
«Да, конечно, эти места я знаю». Он как-то сразу оживился и с какой-то мечтательной грустью, глядя куда-то вдаль, сказал: «Знаешь, лучшей частью моей жизни я обязан этим местам. Полеты на планерах, внизу весь Крым, горы, леса, долины, море, сказочные красоты, опьяняющий воздух, друзья, товарищи, соревнования. Была там одна женщина. Ух, какая женщина! Там можно работать от зари до зари, а усталости не чувствуешь. Я бы хотел еще хоть раз вернуться в то время, в те места и почувствовать себя в этом бесшумном, удивительном, ни с чем не сравнимом полете. В таком растроганном состоянии я видел Сергея Павловича один только единственный раз, когда он не мог сдержать нахлынувших чувств. «Сергей Павлович, вы, конечно, еще не один раз сумеете побывать в тех местах, когда жизнь наладится. Твоими бы устами да мед пить, дорогой Рифат Фазылович. Я верно произнес твое имя?» «Абсолютно точно». Молча помечтав еще несколько секунд, он неожиданно сменил тему. «Ты помнишь, в Крыму было такое кушанье? Рахат лукум?» «Конечно, помню. Это такие сладкие кубики из твердого желе, обсыпанные сахарной пудрой». «Правильно говоришь. Я очень любил этот рахат лукум. Никакого другого сладкого, кроме рахат лукума, я там не ел». «Так вот, Рифат Фазылович, к чему это я вспомнил? Если вдруг не смогу вспомнить твое имя, назову тебя Рахат Лукумович. Ты не обидишься на меня?» Очень довольный своей шуткой, он дружелюбно улыбался, опустив уголки губ к низу. «Я не обидчив, Сергей Павлович. И кроме того, это для нас обоих будет хоть каким-то воспоминанием о Крыме». «Так и договорились. Иди работай, а то мы заболтались. И не унывай. Все беды рано или поздно уйдут. Впереди нас ждут очень большие дела». Своим правом называть меня этим новым им с импровизированным именем он пользовался в очень редких случаях и, как правило, в отсутствие посторонних свидетелей, как бы подчеркивая нашу общую тайну, и только тогда, когда были причины находиться в прекрасном расположении духа. «Ну, как идут дела, Рахат Лукумович?» – спрашивал он иногда при случайной встрече где-нибудь в коридоре, озираясь по сторонам и хитро подмигивая. Или: «Ну, Рахат Лукумович, ты мне никакого больше сюрприза не подготовил», намекая на какие-нибудь трудноразрешимые технические или организационные вопросы, с которыми приходилось к нему время от времени обращаться. Память у него была отличная, в том числе на имена, лица, события, не говоря уже о том, что касалось нашей техники, в чем я неоднократно убеждался на множестве примеров. Работу с Королевым я и по сей день рассматриваю как очень большое везение, позволившее мне оказаться в эпицентре одного из самых увлекательных направлений науки и техники середины XX века и быть причастным ко многим событиям, удивившим и восхитившим в свое время весь мир».